Всем привет, это 84-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы вернулись после новогодних каникул, собрались, записали свежий выпуск и сегодня поговорили про работу с датой в Go. И также чуть-чуть коснулись темы in-memory моков репозиториев. Приятного прослушивания.
Представь такая ситуация. У тебя в таблице, в SQL таблице, колонка с типом данных date. Mm-hmm. И у тебя на самом деле есть на стороне бэкэнда, когда ты пишешь Go-приложение на сервере, у тебя есть два варианта, как в какой тип данных сканировать колонку с этим типом. Ты можешь либо сканировать, ну, как обычно, да, делают, либо в time структуру, либо в string. Я на этой неделе задумался о том, в какой лучший вариант, какой удобнее вариант использовать.
У меня такого вопроса, например, не возникало. Я сканирую в time структуру.
Но это date, это не timestamp тип данных. Понятное дело, что если у тебя в таблице таймстемп, да, то есть у тебя есть не только день, у тебя есть время, у тебя есть таймзона, то тогда все окей. Ты понимаешь, что лучше всего сканировать в таймструктуру. Угу. Но если у тебя именно тип данных date, то тут возникают нюансы.
А, я понял, там же у тебя какой-то date, да, там нужно тебе установить... Место, location.
Ну, на самом деле, там нету таймзоны. У типа данных date в базе данных, у нее нету таймзоны. Это просто год, месяц, день. И все.
А расскажи лучше, знаешь, вот мне всегда интересно было, а когда вообще этот date применяется? Ну, то есть, зачем?
Ну, вот у меня, например...
Использовать всегда с таймзоной?
Бывает такое, что не имеет значения таймзона, а имеет значение просто... тот день, когда произошло какое-то событие. То есть нам нужно что-то не точное, а примерно день, когда это произошло. У меня, например, есть такие четыре прям поля. Actual pickup, estimated pickup, то есть когда взяли какой-то груз, когда планировали его взять, в какой день. И эти даты нужны только для того, чтобы estimated сравнивать с actual. Чтобы сказать, например, мы планировали вот в это время, а взяли, а на самом деле получилось позже. Вот обратите внимание на вот эту ситуацию. То есть представь...
Кстати,
вот...
у тебя, скорее всего, локейшн известен, потому что ты говоришь о пикапе.
Не, локейшн всегда разные, и они не имеют значения. Имеет значение только, если у тебя в реальности произошло не так, как планировали. И об этом нужно просто, ну, явно показать пользователю.
Тогда, в принципе, без разницы, действительно, какая там таймзона, ты просто какой-то... Я бы не сказал, что даже это временная метка, это какое-то текстовое поле с определенными правилами сравнения.
Ну, и я бы еще тогда один пример. Мой пример, он такой узкоспециализированный. А представь, например, у тебя база данных, и там что-нибудь про фильмы, и ты должен записать... когда будет премьера, в какой день. Не в какое время, а в какой день запланирована премьера по всем городам, всех таймзон. То есть абсолютно не имеет значения какая-то конкретная таймзона. А вот этот показ будет, например, там, 20 января этого фильма во всех кинотеатрах мира. Ну, то есть, понятно, таймзона вообще не имеет смысла в этой ситуации.
Ну да. Интересно, как в Postgres'е хранится date.
Date хранится, вот, например, если мы посмотрим, сколько байт он занимает, то если timestamp занимает 8 байт, то date занимает 4 байта.
Интересно, как он хранится? Это что, 32-разрядная получается какая-то область памяти? Это, наверное, что там?
Ну, там хранятся вот эти три компоненты, как мне кажется. Я вот
интересно было бы посмотреть, да, это битовое представление, потому что у меня, короче, была задача, когда я хотел, ну, я загружаю данные какие-то вручную в базу данных, для этого использую инструмент IDE для импорта данных из CSV файла, я тебе про это рассказывал, и мне нужно разделять эти репорты по дате. Я не использую, например, вот этот date тип данных. Почему? Потому что его сложно сравнивать. Какие-то там отдельные функции есть для работы с ним. Намного проще хранить в виде числа. То есть я делаю как? Беру там 2025 год, 2025, 01.12 до сегодня. Угу. И вот у меня такое число типа integer. Да?
А-а-а.
То есть и получается я храню как int.
Ну вообще сравнение между date типами как бы работает, и ты спокойно можешь там сравнивать.
Он... Да не, я это знаю, да, там спокойно сравниваешь, но тем не менее, вот такой вариант, как я тебе только что озвучил, он как будто бы для меня намного проще, потому что там int, сравнить int, кажется, что это должно даже быстрее работать.
Да, если ну, чисто сравнение, то да, а представь, задача высчитать, например, количество дней, тогда, ну как бы тебе надо иметь перед глазами календарь, потому что в месяце может быть разное количество дней.
И, согласен.
И если такая операция, тогда тебе вот integer не поможет.
Ну да, там будет... А у меня чисто как дискриминатор, что дата загрузки такая-то, то есть я вообще никак, никакую там арифметику
ну, тогда можно и с числом, тогда можно, да. Тогда же, наверное, проще будет.
У меня вот что-то даже есть подозрение, что оно там и внутрях хранится, как вот какой-нибудь интеджер, но я не буду...
Мне кажется, как структура... А может знаю. Быть, да, это же C, на C написан Postgres, там они могли
оптимизировать. Просто подключается, вот когда ты занимаешься этой арифметикой календарной, там включаются вот эти алгоритмы.
Библиотеки какие-то что... дополнительные.
Да-да-да, что в таком-то году, там это было в феврале столько-то дней, ну, в общем, 29.
В общем, смотри... Получается, вот у нас есть date тип данных в базе данных. И представь, что мы используем time-структуру. Рассмотрим самый популярный способ. Дело в том, что time-структура в Golang, она такая интересная, она используется и для date типа, и для timestamp типа, хотя это две разные ситуации. По-хорошему было бы правильнее все-таки иметь какую-то, наверное, другую структуру. Но вот в Golang используется всего лишь одна. И смотри, когда я сканирую в time-структуру, что происходит? В этой time-структуре много полей. И в том числе есть time-зона. И так как я туда не передаю значение time-зоны, то она принимает zero value. То есть time-зона там будет нулем. Далее я должен... Вот это поле с типом time, ну, time.time, да, я его должен обычно куда-то вернуть в JSON обычно. То есть я передаю, я должен обратно эту time-структуру сконвертировать в строковое представление. И для этого мы обычно используем Marshall, да, функцию. Особенность Marshall функции в том, что она делает по умолчанию определенное форматирование time-структуры. Это называется RFC-3339. То есть есть специальный RFC, который описывает, как должен выглядеть timestamp. И согласно этому RFC, time-зона является обязательной компонентой. Поэтому, если ты используешь, например, на бэкэнде сканирование в time, потом не делаешь никаких дополнительных манипуляций, никак не форматируешь вот эту переменную с таким типом, то после того, как ты замаршалил в JSON, в строковое представление, у тебя клиент твой получает таймстемп с нулевой таймзоной, с UTC.
Угу.
Ну, там, скорее всего, да. В самой строке будет в конце буква Z, которая обозначает как раз нулевой офсет.
Zulu time.
Или Zulu, там, что-то такое, да?
Да-да-да, UTC 0.
И получается, что клиент, представь, что, не знаю, либо какой-то другой бэкэнд получил такой таймстемп, либо фронтенд. У них может там возникнуть, например, желание... локализовать это время, предположим. Они получают таймстемп и могут, ну, захотеть локализовать это время, показать локальное время для пользователя. Пользователь, например, сидит где-то в таймзоне минус 7, вот с таким офсетом, с отрицательным офсетом. Те, кто сидят с положительным офсетом, они разницы не заметят. У них та же самая будет дата. тот же самый будет день. Но у кого будет отрицательный офсет, они увидят предыдущий день. То есть у тебя, ты как бы из базы данных вернул одну дату, а клиент может по какой-то, ну, например, недопониманию того, что это такое, по какой-то, может быть, ошибке, но он может изменить эту дату, интерпретировать ее иначе, посчитать, что тайм-зона, которую ты передаешь, это, ну, реальная тайм-зона. И чтобы этого не произошло, по-хорошему в API-документации тебе надо написать. Вы там игнорируете то, что я вам передаю, не обращайте на это внимания. Ну, в общем, это как-то чересчур сложно получается.
И какое твое решение?
Ну, вот есть другое решение. Ты можешь на самом деле, тебе ничего не мешает на стороне бэкэнда, конвертацией заниматься. То есть ты можешь эту тайм-структуру форматировать в... переводить в другой совершенно формат. Не полагаться на то, в какой формат переводит Marshall функция, а именно свой формат, в date формат, например.
Ну, ты имеешь в виду то, что ты можешь создать свой кастомный тип?
Нет, имеется в виду не свой кастомный тип, а вот в OpenAPI документации можно указать формат строки. И ты можешь указать не date-time, как мы обычно указываем, это как раз и значит RFC 3339, а ты можешь указать просто date. И тогда тебе никаких не нужно пояснений писать для пользователя этого API, он сразу понимает, что ему приходит... именно date компонента, без таймзоны, без времени.
Тут есть один нюанс.
Да.
Важно же, ладно, это документация, это здорово, мы пользователю про это сообщили, но у тебя в базе данных хранится без таймзоны.
Да.
Когда ты конвертируешь, когда ты вытаскиваешь в Go из базы данных, у тебя эта структура time, а она с таймзоной.
У тебя на стороне бэкэнда две конвертации. Сначала ты то, что тебе передает Postgres, конвертируешь в тайм-структуру, а потом JSON package в Golang, он конвертирует тайм-структуру в строку. И получается, в итоге ты получаешь как бы строку в твоем JSON в виде, ну, короче, вместе с тайм-зоной. Не в том...
А я могу тебе предложить хороший вариант решения этой проблемы, вообще комплексный.
Ну, давай.
Есть package. Я вот в зависимости от того, какой драйвер для работы с Postgres ты используешь, если ты используешь то же самое, что и я, это PGX, то там есть package, который называется PGType, который описывает почти, ну, по-моему, все, наверное, эти типы базовые Postgres.
Ну, надо смотреть, вот у него есть Marshaller интерфейс.
Есть.
Ну, тогда...
У него есть маршалер, анмаршалер, то есть ты можешь использовать, и он форматирует в такой формат, когда, ну, эти...
Я тебе предложу еще проще решение, на самом деле. Мое решение еще проще. Но перед этим я хочу вот рассмотреть другой вариант, когда тебе на самом деле на бэкэнде ничего не стоит избежать поведения JSON-пэкэджа и не полагаться на то, как тайм-структуру и JSON конвертирует в строку. Ты можешь сам сформатировать в ту строку, которая тебе нужна, и использовать там, ты понял, да, то есть выполни конвертацию самостоятельно на стороне бэкэнда. То есть ты сосканировал в тайм структуру, а форматируешь, ну, специальный там вызовом специальной функции.
Жаль, не возникнет проблемы, что когда ты сканируешь, у тебя локальная, ну, то есть ты сканируешь, наверное, не возникнет, да, то есть если там не может же произойти такого, что, например, разница в часовой зоне, она отсутствует.
Отсутствует полностью, нет никаких часовых зон, да.
Который хранится в базе данных и тайм, который у тебя, то есть когда ты сканируешь, у тебя там просто типа UTC 0. Ну да, тогда и разницы там не должно возникнуть, никаких гэпов случайно появившихся, да, неожиданно для тебя. У меня такой вообще не было задачи, интересно. Я над этим так вот прям плотно не размышлял, но у меня постоянно с часовыми зонами проблема, то есть мне надо всегда, вот если я вижу, как это время используется в часовой зоне, кто его считывает, кому его показывать, вплоть до того, что я ввел эти часовые зоны для пользователей, то есть если пользователь находится в одной часовой зоне, то у него рендерятся в его часовой зоне эти временные метки. Ну, в общем, он как-то так. То есть ты, если оперируешь этими часовыми зонами, то тебе всегда приходится учитывать. Вот. А как ты будешь использовать это время и как ты его будешь показывать клиентам, то в случае date просто действительно все просто становится.
Ну да, там не нужно локальную таймзону никакую делать.
Да, ну а почему вообще не отказаться и стринг там просто не делать?
Так вот, потому я про это и хотел сказать. Самый простой вариант – это использовать стринг. Это самый простой вариант. И я, в общем, так и сделал у себя. То есть у меня было 4 там поля, date, типа. И я понял, что лучше не делать так, как обычно делают. Не сканировать в тайм структуру, а проще всего в строк. Намного проще и на бэкэнде получается.
Но ну, тут... если ты действительно на бэкэнде ничего не делаешь, кроме как там показать эту дату.
Да, то, да, в принципе, да. Ты никаких операций не выполняешь с ней. Еще важный момент то, что на самом деле, когда ты работаешь с Postgres, там в postgresql.conf в конфигах есть такая настройка, которая называется DateStyle. И она по дефолту стоит MDY. А значит, ну, если ты ничего там не правишь, то такая, ну, не знаю, по крайней мере, у меня такая по дефолту стояла настройка. И бывает такое, что он эти date показывает, сначала показывает месяц, потом день, потом год. MDY, да. Month, date, year.
Да-да-да-да-да, и ты что там, функцию какую-нибудь, да, там, формат какой-нибудь.
И я к тому, что я просто, когда думал над этим решением, я задумался, а не будет такой проблемы, что я буду сканировать в строку, а у меня будет формат необычный, сначала год, потом месяц, потом день. А вот такой немного странный, который задает настройка DateStyle. Оказалось, что DateStyle задает только если ты пользуешься всякими клиентами и выводишь данные у себя на экран. А если ты используешь бинарный протокол, который использует PGX, то всегда, ну, если я правильно понял, то всегда возвращается в одном и том же формате сначала год, потом месяц, потом день. Поэтому с этим не должно быть проблем.
Окей, хорошо. Ну, то есть, получается, если мы оперируем date, то я бы воспользовался просто PGX date.
PGX, а я бы лучше воспользовался string, ну, в своем проекте. Потому что, мне кажется, тебе не нужно знать про какие-то дополнительные PGX-структуры.
Если можно, да. То есть я бы не стал, например, свой кастомный тип делать. Это еще один вариант решения. То есть ты можешь сделать какой-нибудь simple date, я не знаю. Там у тебя year — это int, там month — это еще один int. И ты как-то там, короче... вытаскиваешь, когда данные, раскладываешь эти значения по полям этой структуры. У тебя есть что-то, что форматирует. Ну, короче, можно заморочиться, можно взять готовый. Я предпочитаю так делать. То есть у меня вообще такой подход, когда я работаю с Postgres, у меня все как бы, знаешь, это вселенная Postgres. Я использую пэкэджи, типы данных из Postgres. И если я использую, залочился уже на PGX, то я использую его на полную катушку. И у меня как бы пэкэдж Postgres, и там все, что касаемо Postgres, там все вот эти PGX-type я использую, например, PGX-type UUID я использую, ну и так далее.
А я сейчас вспомнил про JavaScript, так там вообще очень, ну, такой непростой интерфейс, непростой объект date в JavaScript. Там, например, ты, если хочешь получить месяц, то надо обязательно к этому числу, которое ты получаешь, getMonth, там, кажется, называется этот метод, надо прибавлять единицу, потому что этот месяц — это индекс в массиве месяцов. То есть индексы в массивах, они считаются с нуля. А когда ты хочешь, ну, число дня получить, то тебе надо не getDay вызывать метод, а getDate. То есть у тебя date — объект, и getDate — метод для получения дня.
Внезапно.
Кажется так. Вот если я ничего не путаю. А если ты хочешь год получить, то тебе надо не get year вызывать, а get full year. Потому что get year там только две цифры возвращает. Знаешь, это, ну, там до 2000 года достаточно было там две последние цифры возвращать. А если тебе нужно четыре цифры, то тебе надо get full year. То есть вот в JavaScript, если я правильно помню, так там, ну, крайне все запутано.
Как-то супер недальновидно такие, так, такие типа, а да, когда еще там пригодится, что тебе нужно брать 4 цифры?
Да-да-да. Это интересное было дизайн решение возвращать именно 2 цифры.
Необычно.
Но... Я дело в том, что создаю прототип, и в этом прототипе я решил, чтобы ускорить разработку, не подключать пока базу данных на бэкэнде, а использовать, ну, структуры, Golang структуры я создаю. Но все эти моки я сохраняю в оперативной памяти. То есть у меня там есть просто глобальная переменная DB, и через нее я, точнее, package DB, и в этом package есть глобальные переменные. Там. Я к ним обращаюсь, имитируя какие-то запросы. Запросы в базу данных. И очень просто на самом деле было писать такие простые запросы вроде селекта. Просто у меня там map, и я по ID-шнику из этого map быстро извлекаю нужную мне структуру.
Считай, key value storage.
Типа такого, да, оператив. Типа key value storage. Но я испытал трудности, редко такое бывает, но когда мне нужно делать что-то вроде джойна, и я понял, я просто задумался над этими трудностями, и я понял, насколько в SQL все-таки удобно и просто делать такие операции. На SQL совсем немного кода мне пришлось бы написать, чтобы сделать ту операцию, которая в Golang у меня потребовала много строчек кода и довольно таких, такой повторяющихся каких-то операций, переборов по ID-шнику сначала в одной коллекции, потом связанное нужно найти в другой коллекции. И особенно если у тебя там нужно продлить вот этот ход, поиск нужных объектов еще и в третьей типа таблицы, а потом еще в четвертой коллекции. И мне стало интересно, а почему... Вот я попытался просто словами сформулировать, в чем же простота SQL и почему у меня в исходном коде, написанном на Golang, почему это не так читаемо и довольно сложно на самом деле разобраться, что там происходит. И как я понял, вот это представление вот этого пути, грубо говоря, вот в SQL, когда ты делаешь join, ты, ну, у тебя в лаконичной форме есть запись того, какие ты таблицы используешь. А если ты используешь вот такой императивный подход, как в Golang в своем приложении, и ты пытаешься все циклами оформить, то вот эта форма репрезентации, вот эта репрезентация получения данных в виде циклов, в виде ифов и в виде повторяющихся блоков, она довольно сложная из-за своей многословности.
Согласен. Знаешь, у меня иногда, ну вот конкретно в моем приложении, нужно было реализовать поиск, ну, то есть и нужно было искать по многим разным объектам в базе данных. То есть ты вводишь какое-то ключевое слово в поисковике, в качестве результата видишь набор разных объектов, и у каждого из этих объектов много чего есть вложенного, и оно тоже важно для отображения пользователя. Вот, и такие вот, в общем, сложные вложенные джойны. И знаешь, какой-то первой итерации я писал так, что, ну, потому что я как бы не... Сначала их было мало, этих вложенных джойнов, и я как делал? Выбираю основной объект, а потом делаю дозапросы. Да, там, например, мне нужно выбрать еще там фотографии у какого-то объекта.
Ну, вот именно так там... я и сделал у себя сейчас в своем прототипе.
Я делал, типа, отдельные селекты.
Да,
а потом их что-то так накопилось, и мне проще оказалось вот для этих сниппетов сделать один большой сложный запрос, который просто агрегирует. Например, если у тебя фотографии, то ты возвращаешь там в ячейки в одной, да, массив путей этих фотографий. То есть, и получается вроде как оно все заджойнено, но у тебя одна строчка с вложенными объектами, и через SQL это решается намного проще, меньше слов, меньше букв, меньше кода, и ты получаешь, в принципе, тот же результат. То есть пользователь, в конце концов, видит все то же самое, но при этом еще и быстрее работает, потому что тебе не нужно туда-сюда прыгать между приложением, базой данных. Ты просто туда, в базу закинул какой-то сложный запрос, она там все сагрегировала, смержила там в одну какую-то ячейку несколько там, например, путей фотографий и возвращает тебе. Ты просто этим и приятно пользуешься.
Да, согласен. Ну, у меня то же самое.
Если это возможно, короче, то вот всякие сабквери прям рулят. Гигантские запросы в базу. Намного приятнее, чем в Go потом делать вот этот мерж сложно. Точнее, join. Вы прослушали 84-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме, мы также есть на нескольких других платформах. И до встречи через неделю. Пока!